Уважаемые радиослушатели, мы приветствуем вас и предлагаем вашему вниманию радиопрограмму «Капельки благодати», подготовленную в студии Церкви Благодать города Ванкувера. Наши радиопрограммы вы можете слушать каждую неделю в это же время и на этой же волне. Если у вас появятся какие-то вопросы, вы можете позвонить нам по телефону 360-904-59-52. 360-904-59-52. Сегодня вы услышите продолжение чтения книги Кристины Рой «Дорогой ценой». Сегодня прозвучит 23-я часть этой истории.
Вы в пустыне, и в ней погибнете, потому что не хотите послушаться Бога, который зовет вас к своему любимому Сыну, Господу Иисусу Христу. Но я думаю, что здесь присутствуют и такие, которых можно сравнить с теми израильтянами, которые, пришедшие в Елим, подумали, что они пришли в рай. Я знаю, что человеку иногда кажется, будто небо к нему спустилось, и тогда человек навсегда хочет поселиться в этом раю. Однако не обманывайся, мой друг. Елим не был Ханааном, Елим не рай, и твоим счастьем он тоже не является. Ты должен оставить его, вернуться в пустыню. И если бы ты всю жизнь мог оставаться в Елиме, но не верил в Бога, ты бы никогда не увидел ворот Нового Иерусалима. В Елиме было только 70 пальм и 12 колодцев, а там течет полноводная река, и растут тысячи пальм. Какая польза от того, что вы собрались сюда и все это слышали, но не обратитесь к Богу. «Поведи нас, и мы пойдем за тобою», — говорили израильтяне Моисею. Но Моисей не мог их повести. Было поздно. Господь уже сказал, они не войдут в ту страну. И они не вошли в нее. Они умерли в пустыне. И вы тоже умрете в пустыне, если не послушаетесь нашего Моисея, который призывает вас. Следуйте за мною. О, какое горе для вас и для нас! Подумай об этом, дорогая душа, если ты еще не веришь. И помни, Бог поругаем не бывает. Аминь. Когда Степан кончил свою проповедь, Адам не сказал ни одного слова. Обе проповеди были записаны и переведены Аурелием и переданы тем, кто их не понял. Так что и они не остались без благословения и могли услышать слова, которые овладели сердцами и мыслями слушавших. Ах, какой это был чудный час! Жаль только, что в следующее воскресенье Мирослава здесь уже не будет. «Вы не можете себе представить, — сказал Аурелий Маргите, — сколько он нам дает! Как в простых разговорах он нас учит, чтобы жизнь наша на земле не проходила даром. Я составил себе уже целую программу служений на осень и зиму, в выполнении которой и вы можете участвовать. Тамару мы также думаем привлечь к этому делу. Хотя Урзин и говорит, что думает оставить нас. Не может же он всегда оставаться в должности провизора. А о том сюрпризе, который ваш отец ему готовит, Он еще не знает.
«Когда отец ему об этом скажет?»
– подумала Маргита.
«И как он будет реагировать?»
Так, размышляя о событиях последних дней, она уснула. Ей приснилось, что она идет к Новому Иерусалиму. В радостном волнении она устремляла свой взор к лежащему перед ней золотому городу.
Оборачиваясь, она смотрела, видят ли и остальные его, и не могла найти среди идущих с ней ни отца, ни Адама. Она испугалась.
«Видишь, Маргита?» Послышался в этот момент печальный тихий голос. «Они умерли в пустыне. Для них бесполезно было, что они слышали от Урзина. Они не поверили и погибли».
«Это невозможно!»
Вскрикнула Маргита и проснулась. В страхе, устремив взгляд ввысь, она некоторое время сидела неподвижно.
«Это был только сон», — проговорила она. «Мы еще все в пустыне. Мы в Елиме, а Елим не рай, не желанный Ханаан».
Находясь в этой тиши, наедине с Господом, она поняла, что эти самые близкие и дорогие ее сердцу два человека погибнут, если не обратятся к Богу. Эта мысль причинила ей почти физическую боль. Но она поняла вместе с тем и задачу своей жизни – сделать все возможное, чтобы эти двое спаслись. Маргита бросилась на колени, и к Богу вознеслась ее первая горячая молитва о спасении ее мужа и отца. Когда она поднялась, на ресницах ее блестели слезы, но лицо светилось. Она хотела выйти из комнаты, но тут дверь раскрылась, и с радостным возгласом: «Моя Маргита!» Адам заключил ее в свои объятия. «Ты уже проснулась, любимая моя!»
«Ну что случилось?»
«На твоих глазах следы слез, на твоих лучезарных диамантах, которые так очаровали меня, что я без них жить не могу».
«Почему ты плакала?» – допытывался он.
«Я не плакала, Адам», – ответила она, прижимая голову к его груди. «Я молилась о твоем счастье, и это так меня растрогало».
«О, ты молилась о моем счастье, Маргита? Это совершенно излишне. У Бога нет такого счастья, какое хотя бы в какой-то мере могло сравниться с тем, которое я держу в своих объятиях. Я совершенно счастлив с тобой, моя дорогая, возлюбленная». Она принимала его ласки, но в сердце ее не было уже того восторга от его любви.
«Адам, твое счастье несовершенно», — проговорила она, освобождаясь из его объятий.
Она повела его к окну.
«Я прошу тебя, выслушай меня. Твое счастье несовершенно, потому что не вечно».
«Что ты говоришь, Маргита?» На его лбу появилась угрожающая складка. «Разве ты не навсегда моя?»
«Навсегда, Адам, но не навечно. Мы еще в пустыне, а Елим еще не рай».
«О!» – воскликнул он с юношеским задором. «Что мне до того мифического рая? Мне нужен настоящий. Тот рай, наверное, хорош для такого бедного пилигрима, как Урзин, у которого на земле, очевидно, мало было что хорошего. и для которого такая надежда может быть настоящим сокровищем. Тот рай хороший для такого пророка, как Степан. Но нам с тобой, Маргита, хватит своего. Мы его на земле устроим так хорошо, что даже святые нам позавидуют. Как только я закончу свой труд, я уговорю дедушку, и мы все вместе отправимся в путешествие. Твой любознательный дух не должен хереть здесь в повседневных хлопотах. Да я без тебя и не смог бы дальше жить. И для дедушки перемена климата и условий жизни могут быть полезны. Я покажу тебе мир во всей его красоте и введу тебя в высшие круги общества. Я хочу достигнуть известности в мире ученых. Где искать лучшего рая? Разве это не рай, Маргита? Снова он заключил ее в свои объятия, заглядывая ей в глаза с такой страстью, что никто не смог бы устоять перед ним. А сердце Маргиты легко воспламенялось. «Разве этот рай не прекрасен?» – спросил он снова, целуя ее в губы. Она чувствовала, как буйно стучало сердце в его груди. Вокруг сияло солнце. Вся природа дышала вместе с ним. Аромат цветов напоил воздух. Может быть, такое же прекрасное утро было, когда сатана повел Иисуса Христа на высокую гору и показал ему все богатства мира, сказав: «Все это дам тебе, если, пав, поклонишься мне». Мысль о том, чтобы поехать с Адамом, увидеть мир, постоянно быть с Адамом и в любой момент прижаться к его груди, чувствовать тепло его любви, все это было бы исполнением всех ее желаний. Какое-то мгновение Маргите казалось, что она не удержится и воскликнет: «Да! Это совершенное счастье! Это рай! И именно этого достаточно!» Она уже раскрыла уста, как вдруг из деревни донесся колокольный звон, и ей показалось, будто кто-то предостерегающий говорил ей: «Маргита, Маргита, это только Елим, это не рай. Нет.
Господи, Иисус Христос!»
Вздохнула она и быстрым движением освободилась из объятий мужа.
«Нет, Адам!» — воскликнула она, и глаза ее загорелись. «Это не рай, к которому стремится бессмертная душа!»
Он был ошеломлен. «Тебе недостаточно моей любви?»
«Для сердца моего ее достаточно, но не для души, точно так же, как и для твоей. Это счастье несовершенно, оно основано на смертном человеке, вечное лишь на небе».
«Я тебе уже сказал, Маргита, что мне этой жизни достаточно, что у меня достаточно блаженства!» — возразил он ей упрямо. Она посмотрела на него.
«Но ты не спрашиваешь, где этот рай был бы для меня, если бы я лишилась тебя? Ты не спрашиваешь», — продолжала она мягким сердечным голосом, «где твой рай был бы, если бы я вдруг умерла?»
«Маргита, о чем ты говоришь?» — отпрянул он, ужаснувшись. «Кто тебя, мою розу, мою любовь, мою драгоценность может отнять у меня? Конечно же, с тобой был бы похоронен и мой рай. Ну как ты можешь о таком говорить?
Мы молоды, и смерть не посмеет вырвать тебя из моих объятий. Никогда!
О, Адам! Нет у тебя этой силы. И поэтому я тебя прошу, подумаем в этом Елиме об обетованной земле, где любовь вечна, где никакая смерть нас не разлучит, где будет совершенное, неомраченное, бесконечное блаженство. А теперь, Адам, идем и посмотри, как хорошо я для вас все приготовила. Я думаю, что и пану профессору будет у нас хорошо.
Маргита поняла, что пора было дать разговору другое направление. Адам вздохнул и с облегчением пошел за ней. Он благодарил ее за каждую мелочь. Довольная, что Адаму понравилась приготовленная комната, она опустилась в кресло у окна.
«Вы будете работать, а я буду сидеть здесь и смотреть на тебя», — сказала Маргита.
«Ни в коем случае!» — энергично возразил он. «Или ты думаешь, что я смогу написать хоть слово, если ты будешь сидеть напротив меня? Как я могу писать, если ты будешь сидеть здесь, и я не буду слышать твоего голоса и чувствовать очарование, которое исходит от тебя, и которое даже сейчас меня совершенно пленило?» «О нет, чтобы успешно работать, от твоего присутствия мне нужно отказаться».
«А жаль, я себе так живо представляла, как я потихоньку подкрадусь к вам и каждому положу свежую розу на стол, чтобы развлечь вас их ароматом. А потом я смотрела бы, как вы трудитесь. Но ты не хочешь позволить мне прийти?»
«О, ты придешь, конечно, Маргита. Ты как солнышко к нам заглянешь.
А теперь посмотри свои бумаги на письменном столе, а я пойду закажу завтрак. Приходи, пожалуйста, в сад, и я провожу тебя потом в Подолин, чтобы торжественно встретить пана профессора».
Он посмотрел ей вслед. В дверях она еще раз ласково оглянулась на него. И вдруг страшная мысль мелькнула у него в голове. «Где был бы мой рай, если бы вдруг?» Дальше думать он не хотел, но он понял, что нет рая во всем этом холодном мире.
Между тем, по ельнику в глубокой задумчивости бродил Лермонтов. Ему хотелось побыть наедине со своими мыслями. Вчера между ним и маркизом произошло что-то такое, что даже во сне беспокоило его. Об этом он сейчас в молитве говорил с Господом. Прохаживаясь, он вдруг заметил на земле маленький черный предмет. Он нагнулся и поднял довольно потертую записную книжку, которая была в кожаном переплете. «Чья это?» — подумал он с удивлением. Раскрыв ее, он увидел, что страниц 20-30 было исписано красивым почерком Мирослава. Это были стихи, песни и пояснения к Слову Божию. Между ними были также описаны и события всей недели. Аурелий не мог позволить себе читать написанное, хотя желание его было велико. Он прочитал только некоторые песни, в том числе и ту, которая побудила его к обращению. Листая книжку, он заметил дату последнего воскресения, и любопытство взяло верх. «Мирослав, наверное,
Никаких тайн сюда бы не записывал. И не рассердится, если я ему скажу, что прочитал что-то», — подумал он. Однако он покраснел, прочитав слова. «Мой дорогой Аурелий духовно растет». Он уже понял, что врач обязан лечить не только тело, но и душу. Там, где нет доступа священнику, врач его всегда находит. «Я благодарю тебя, Господь, что ты ведешь его к цели». Затем следовали замечания о Николае и Маргите. Одна из записей глубоко тронула Аурелия. «О, Николай, любимый мой брат, если бы ты только знал, как твой несчастный брат тебя любит и как тяжелы ему мысли о приближающемся расставании. Я сам еще не знаю, как я это переживу, но разве у меня нет причины благодарности? Ведь я приехал сюда только для того, чтобы оказать любовь, когда в этом была большая нужда. Я приехал, потому что я знал, что не было никого, кто мог бы молиться в это скорбное время. И что сделал Господь? Взошел свет, Он светит, и ручей течет. Молиться теперь почти все могут. Порученное мне дело закончено, и я могу отправиться дальше. Да, я обязан уйти. Это требует Господь. Но как, мой Спаситель, угодно тебе, мной управляй. В горе или в страшной житейской борьбе помощь мне дай, чтобы я в сомнения не впал, силы надежды своей не терял. Духа Святого в меня изливай, им укрепляй. «Как неразумно действует Каримский», — подумал молодой врач, с трудом удерживая слезы. «Вместо того, чтобы сказать Мирославу о своих намерениях, он выжидает. Конечно, если бы он знал, что Мирослав собирается уходить, он, наверное, сказал бы ему. Что он без него делал бы? О, дорогой мой, ты думаешь, что дело твое закончено? А оно только начато. Но о чем он здесь пишет? Что он пришел не случайно, как считает Каримский, а преднамеренно, чтобы оказать любовь. Как странно. Почему он именно к Каримским пришел оказать любовь? И почему он теперь должен уходить? Ответа не было. Дальше шли заметки совсем о другом. Но с любопытством трудно бывает справиться. Аурелий не укорял себя более за то, что читал недозволенное. Слишком интересными были заметки друга, и через них он получил возможность заглянуть в самую душу этого кроткого существа. Вот что он прочел на другой страничке. «Сегодня я посчитал свои средства. Их оказалось так мало, что мне уже из-за этого нужно уезжать». Странные слова, недоумевал Аурелий. Как это Мирослав был в нужде? Разве Каримский не позаботился и не выплатил ему жалование за четверть года? Он полистал дальше и облегченно вздохнул, когда прочитал. «Сегодня пан Каримский выплатил мне жалование». «О, душа моя, ты все еще недостаточно кротка, если это тебя так задевает.
Но что мне делать с этими деньгами? Принять их я, конечно, мог, потому что работник достоин своего жалования, а я его честно заработал. Но эти же деньги от него. Я обещал. А данное умирающему обещание свято, что никогда ничего не приму от этого человека. Ошеломленный Лермонтов закрыл блокнот, не зная, что и подумать. Он понял, что здесь скрыта какая-то тайна. Мирослав обещал никогда ничего не принимать от Каримского. Умирающий взял с него это обещание. Наверное, у него была причина считать аптекаря своим врагом. А Мирослав пришел, чтобы оказать ему любовь. Слова «иди и воздай любовью» он выполнил сполна. Шорох сухой листвы и приближающиеся шаги прервали размышления Аурелия. Он поднял голову и вздрогнул. Из чаши вышел Мирослав, неся в руках полную шляпу грибов. Его лицо разрумянилось, глаза светились от тихого счастья и мира. Заметив друга, он воскликнул. «Аурелий, ты здесь? Посмотри, что я несу на кухню!» «Николаю нельзя их даже попробовать, а для нас бабушка сделает из них хороший обед!» Аурелий поспешно спрятал блокнот и побежал ему навстречу.
«И это ты все сам собрал?»
«Да, одни молоденькие, смотри. Но я не знаю, любишь ли ты грибы?»
«Еще как!
Но как рано ты сегодня встал, Мирослав?»
«Ранняя заря, лучшая пора. Да я и спал на свежем воздухе».
«На свежем воздухе?» – удивился Аурелий. «Почему же?»
«Мне захотелось испытать то, что мне так нравилось в детстве. Ночь была такая тихая, и мне казалось, что небо ко мне спускается».
Урзин положил шляпу на траву и убрал прядь волос со лба.
«Иисус был так близок, вблизи Него я обо всем забыл. О том, что мне в этом елиме, как выразился Степан, нельзя оставаться, что мне снова необходимо идти в пустыню, что нужно еще перейти Иордан.
Аурелий, какую любовь Иисус Христос проявляет к нам!» Выражение самозабвенной любви преобразило лицо Урзина.
«Господь никогда не забывает, — продолжал он, — что мы находимся в пустыне. Днем Он бережет нас от зноя, а ночью Он светит нам и укрывает нас от холода. Ты можешь поверить, когда я сегодня спал в горах, я словно чувствовал, как Он меня укрывает. Мне вспомнились слова: «И сядет, и очистит сынов Левия, и переплавит их». И я понял, почему дети его тихо умеют страдать, хотя он их и кладет в плавильную печь. Ведь он сидит сам около них. Его пронзенная десница держит их за руку. На лице его написана тайна его добровольного страдания за них. Близость Агнца Божия дает нам силы для любой жертвы.
Мирослав, разве жертва, которую Бог требует от тебя, так велика? Молодой врач обнял своего друга и прижал его к своей груди. Но тотчас пожалел о своей поспешности. Румянец на щеках Урзина поблек. Он закрыл глаза.
«Она невелика», — сказал он негромко. «Ибо Господь мне в помощь. Но не будем об этом говорить.
«Мирослав, разве я еще не достоин твоего доверия?» — спросил Аурелий печально. «Когда ты мне доверишься, наконец, и расскажешь все? Ведь я говорю тебе обо всем». «О, Аурелий!» — тихо отвечал Мирослав. «Есть судьбы, которых не стоит касаться ни в жизни, ни в смерти. Такова и моя судьба. Я могу сказать тебе только, что единственное мое желание — это взять с собой в могилу то, что меня удручает в жизни, что жизнь мою превратила в пустыню, что разучило меня смеяться, но что послужило мне и на благо, так как оно распяло мое гордое «я» и держит меня в кротости до конца моих дней. Я прошу тебя, а больше меня не спрашивай». Мирослав сел на пень и закрыл лицо обеими руками. Мгновение Лермонтов смотрел на него, затем, опустившись рядом с ним на колени, обнял и прижал его к себе. «Прости меня, Мирослав. Я ни о чем больше не спрашиваю. Мне нечего тебе прощать. Доверие, которым ты удостоил меня, требует взаимного доверия. Твое доверие ко мне было на пользу. Но если бы я тебя посвятил в мои дела, то мне бы это нисколько не помогло и привело бы меня лишь на шаг ближе к смерти. А тебе от этого была бы только одна скорбь. Но чтобы доказать тебе свое доверие, я, если хочешь, расскажу тебе, как я обратился к Богу. О, конечно! Это меня больше всего интересует. Но тогда пройдемся еще немного. У тебя такие горячие руки!» Лермонтов притронулся к лицу друга. «У меня немного болит голова, но на свежем воздухе это скоро пройдет. Пошли». «Я, собственно, не знаю, с чего начать», — сказал Урзин после некоторого раздумья. «Насколько я себя помню, я всегда искал чего-то, что могло бы заполнить все мое сердце. Я жил у дедушки. Он арендовал маленький домик в горах и занимался пчеловодством. Кроме того, он обрабатывал небольшое поле и фруктовый сад около дома. От этого мы и жили. Я был ему плохим помощником, потому что имел слабое здоровье. До 4 лет я даже ходить не мог. Не помню ни одного дня моего детства, когда бы у меня не было боли. Дедушка меня любил. Я в этом был убежден. Но этот человек не мог простить совершенной над ним несправедливости. И поэтому он был несчастен и обижен на весь мир. Ласковых слов я от него слышал мало. Но он ухаживал за мной как только мог. Каждый день он носил меня к довольно отдаленному ручью. А зимой он мне устраивал баню дома. Он научил меня читать, когда мне не было еще и 5 лет. И хотя он был очень ограничен в средствах, покупал мне книжки. Среди них больше всего интересовала меня большая старая Библия. И я читал мне истории, которые мне очень нравились. Я ходил в лес собирать грибы, ягоды, складывал в кучу хворост, а дедушка потом приходил с тачкой и увозил собранное вместе со мной домой. Мне тогда казалось,
что меня окружали образы из Библии. Иосиф, Моисей, Давид. Чем слабее я становился, тем больше мечтал о том, чтобы и мне стать таким Давидом или Иосифом. Душа моя прямо изнывала по геройству и подвигам. О, у меня было очень гордое сердце. Я часто спал на дворе, потому что дедушка старался закалить меня на свежем воздухе. Для этой цели он сам сплел для меня соломенную подстилку. Укрепил ее крепкими веревками на старой груше. И там я спал с ранней весны до поздней осени. Благодаря этому я окреп. Иногда, лежа под открытым небом, я видел Иисуса Христа. Больше всего я думал о Его страданиях и обвинял Его учеников за то, что они не защитили Его. Будь я в то время среди них, да с мечом в руках, я бы отсек Малху не только ухо, но и голову. То же я хотел сделать и с Иудой. Я думал, что если бы там был Давид со своими тремя героями, они бы всех победили и освободили Господа. Я часто плакал над тем, что это не произошло. Когда дедушка заметил, что меня интересует, он стал учить меня библейским историям. Благодаря ему я знаю наизусть столько псалмов и отрывков из Слова Божия. Потом он достал для меня учебники, в том числе историю церкви, и начал готовить меня к гимназии. И он так меня подготовил, что я в 12 лет после вступительного экзамена был принят в гимназию. Сколько он трудился! Сколько лишений он перенес, чтобы воспитать меня! Одному Богу известно. На втором году моей учебы ему стало немного легче, так как я уже мог давать уроки слабым ученикам. Каникулы я всегда проводил у него, хотя родители моих товарищей приглашали меня дважды к себе на лето. Но меня всегда тянуло в мои горы. После третьего учебного года один из профессоров предложил мне вместе с сыном отправиться в путешествие по Татрам. Я долго колебался, но победила любовь к родине, к дедушке. И это было хорошо, потому что в то лето я провел последние каникулы дома. С ними закончилось мое детство. В августе дедушка мой занемог. Он простудился в сильную грозу, заболел воспалением легких и через 2 недели умер. В свои последние дни он много думал о том, простит ли ему известного человека, которого он ненавидел всей душой. И так как его последними словами были: «И прости нам долги наши, как и мы, и я прощаю, Господи», то я надеюсь, что мы с ним свидимся там, и это меня утешает. Но перед смертью, в бреду и после него, он по моей настоятельной просьбе открыл мне тайну, стоявшую между нами. То, что он мне сказал, так поразило меня, что даже смерть дедушки меня почти не тронула. На его похоронах я не пролил ни одной слезы, хотя кроме него у меня никого не осталось. Он был моим отцом и кормильцем, единственным человеком на земле, который меня любил. С ним уходили мое счастье, мои мечты и идеалы. Все. После похорон я остался один в нашем бедном домике и был свидетелем того, как пришли судоисполнители
и распродали всю обстановку, даже мою одежду и книги, чтобы уплатить за аренду. Пчелы и мед были проданы для уплаты долгов за мою учебу. Добрые люди приютили меня, пустили переночевать и даже снарядили в дорогу к моему отчиму, которого я мало знал, но к которому, по совету дедушки, все же должен был отправиться. Прибыл я туда утомленным и больным. Отчим мой был беден. Он отвез меня в городскую больницу, где я между жизнью и смертью провел 9 недель. О дальнейшей учебе и думать было нечего. И мой отчим отдал меня в обучение к местному аптекарю. Началась жестокая школа жизни, для которой у меня, наверное, было мало физических и духовных сил. Остатки гордости в моем сердце уничтожил мой отчим своим отношением ко мне. Я бы об этом молчал, если бы не желал засвидетельствовать, как чудно Господь ведет своих детей и насколько больше Его любовь, чем всякая человеческая несправедливость. Мой отчим был писарем. Он получал довольно хорошее жалование. Но он уже несколько лет пил. В доме его часто бывала большая нужда, даже в хлебе насущном. В аптеке я получал только обед. Это, в сущности, было все мое питание, так как отчим завтрака мне никогда не давал, а на ужин только кусочек хлеба. Моему ослабленному телу трудно было привыкнуть к такому образу жизни. Отчим часто приходил поздно вечером домой пьяным. Если он бывал совсем пьян, я его без особого труда мог уложить в постель. Если же он бывал не совсем пьян, то бил меня за всякий пустяк. Часто, когда я ему снимал ботинки с ног, он меня так бил ногами в грудь, что я падал. Или же он до крови бил меня по лицу. Но это я бы еще вынес. Намного мучительнее были для меня ругательства, на которые я не мог ему ответить. В то время я молился о том, чтобы умереть, но тщетно. С годами жестокость несчастного отчима усиливалась, и с ней ухудшалось мое положение. У меня уже не было ни одежды, ни белья. Аптекарь говорил, чтобы я таким оборванцем не являлся к нему, иначе он меня отошлет обратно, а я уже заканчивал учение. И тогда во мне созрело решение положить конец этой беде. Было это однажды ночью, в конце июня. Отчим опять пришел домой пьяным. Я на столе оставил нож, и когда он меня позвал, я не пошел его раздевать. Я ждал, чтобы он схватил нож и бросился на меня. Неподвижно я лежал на своей жесткой подстилке, когда он действительно схватил нож и в безумной злобе бросился на меня, я бесстрашно посмотрел на него с внутренним удовлетворением, ожидая смерти как освобождения. В моем отчаянии я, конечно, не знал, что этим я толкал несчастного человека на убийство. А ведь этот человек, прежде, когда он еще не пил, был благородной личностью, облагодетельствовавшей мою мать, любившей ее преданно до самой смерти. Вдруг я почувствовал странную боль в груди и понял, что случилось то, что должно было случиться. Теплая кровь потекла по моей руке, и я потерял сознание. Когда я через 2 недели очнулся в доме аптекаря,
и я узнал, что несчастный человек после случившегося побежал позвать кого-нибудь на помощь. Рана была глубокая. Еще немного левее, и нож попал бы в сердце, и мы оба навеки погибли бы. Но Бог богатой милостью любил нас, погрязших в грехах и преступлениях, и оживил нас. Аптекарь и его семья были очень добры ко мне. Через этот случай они узнали о моем положении и приняли меня к себе. После моего выздоровления мой наставник, несмотря на то, что мне еще полгода оставалось учиться, дал мне аттестат, и я стал получать питание и жалование. Отчим сам предстал перед судом. После моего выздоровления он по моей просьбе был освобожден из-под следствия и не потерял свое место на службе. Некоторое время он даже перестал пить. Недалеко от городка протекал небольшой ручей. Сидя на его берегу в одно воскресное утро, еще слабый от болезни и потери крови, я размышлял о том, почему Бог сохранил мне жизнь. Ведь не было у меня никаких сил вынести такую тяжелую, безрадостную судьбу. Я вспомнил слова Иова. «Для чего не умер я, выходя из утробы, и не скончался, когда вышел из чрева? Теперь бы лежал я и почивал, спал бы, и мне было бы покойно». Вдруг я почувствовал чью-то руку на моем плече. Подняв глаза, я увидел над собой человека со строгим лицом, обрамленным седой бородой и с добрыми глазами. «А разве ты готов предстать перед Богом, что ты так желаешь смерти? Одет ли ты уже в праздничную одежду, в одежду праведности Христа? Омыт ли ты кровью Агнца и помазан маслом Духа Святого? Служил ли ты Христу на земле? Привел ли ты к Нему хоть одну душу? Не правда ли, сын мой, на все эти вопросы ты не можешь дать утвердительного ответа? Что же тебе надо? Ты в отчаянии от того, что Бог тебя еще не проклял? Ты не омыт кровью Иисуса Христа, а в рай ничто нечистое не войдет. На ком не будет праздничной одежды, тот не войдет. Ты не служил Христу. Тебя венец не ожидает. И Бог оставил тебя до сих пор в живых, потому что Он все это еще хочет подарить тебе. Он хранит тебя, потому что любит тебя и хочет, чтобы ты Ему служил. Все эти слова я знал, но я не мог бы описать, какие чувства они вызвали во мне. Незнакомый человек так повлиял на меня, что я стал просить его не судить меня, а поверить, что у меня была причина просить смерти. Я попросил его выслушать меня, и он повел меня в маленький домик у ручья, где он проводил лето. Как сейчас вижу, как он вскипятил чай и подал к столу две чашки ароматного напитка с двумя бутербродами. Он мне так напоминал дедушку и мое детство, что я расплакался. Старец присел ко мне, привлек к себе и дал мне выплакаться. Это были мои первые слезы со времени последнего разговора с дедушкой. Я ему рассказал все. Я почувствовал, что он ко мне относится с участием, потому что иногда ставил вопросы, и гладил по голове. Потом и он начал говорить. Что он говорил, я сейчас уже не могу передать. Знаю только, что я в тот раз вместе с ним впервые помолился в вере. И после этого, сидя у его ног, жаждущим сердцем слушал благую весть о спасении, которая орошала мою душу, как животворящая роса, и воодушевляла мое скорбящее сердце. Он убедил меня также в моей греховности, потому что я подложил отчиму нож. И я понял, что мне нужно искать прощение и спасение. Он отослал меня в аптеку за разрешением провести день с ним. Я его получил, и это было самое благословенное воскресенье в моей жизни, когда я возродился к новой жизни, когда кончилась для меня ночь, и во мраке засиял свет. Вот и все, что я тебе хотел сказать. Закончил свой рассказ Урзин, глубоко вздохнув. Лермонтов поднял голову. Лицо его было бледным, растроганным. «О, Мирослав, это ужасно!» «Да, ужасно, Аурелий. Но это прошло и никогда не вернется. Ведь сказано, и приведет он их к желанному берегу». «Позволь мне еще один вопрос, дорогой мой Мирослав», сказал Аурелий, крепко держа руку своего друга и борясь с волнением. «А где теперь твой несчастный отчим?» «Там, брат». И Урзин показал ввысь. «Там? Невозможно!» «Возможно. Тот, который несчастного поднимает из грязи, чтобы посадить его рядом с князьями, помиловал и его. Годы длилась борьба в его душе, но Господь благословил мой труд, и я, который его чуть не толкнул в погибель, смог показать ему путь к спасению, и я был свидетелем его примирения с Богом. Это произошло прошлой осенью». «Не обвиняй себя, Мирослав. Отчаяние приводит человека иногда в такое же безумное состояние, как пьянство». «Да, брат. Но оно является таким же грехом, как и пьянство. Мы не можем оправдать ни действий пьяного, ни отчаявшегося. Мы оба оскорбили Бога, и Он нас обоих простил. Послушай, мне хотелось бы еще узнать, кто был тот человек, которого Господь употребил для твоего спасения?» «Это был проповедник общины из Н, который отдыхал в нашем городке. Благодаря его посредничеству я устроился в большой аптеке в Н и был там очень счастлив. Я сидел у его ног, как Савл сидел у ног Гамалиила». «И материальное твое положение улучшилось, не так ли?» «О, да. У меня там было очень хорошее жалование, и оно стало еще больше, когда я стал готовить сына и племянника-аптекаря к поступлению в гимназию. Благодаря этому я смог взять к себе в Н моего отчима и содержать его. Так как он со временем почти совсем ослеп и не мог больше исполнять свою службу, ему дали небольшую пенсию, но на жизнь ее не хватало, а я неплохо зарабатывал».
Сегодня вы прослушали 23-ю часть книги Кристины Рой «Дорогой ценой». Продолжение чтения этой книги вы услышите в следующей нашей радиопередаче, ровно через неделю, в это же время и на этой же волне.
Если вы хотите еще раз прослушать эту или другие радиопередачи, вы можете это сделать на интернете по адресу www.blagovam.org.
Вы прослушали радиопрограмму «Капельки благодати», подготовленную в студии Церкви Благодать города Ванкувера. Наши радиопрограммы вы можете слушать каждую неделю в это же время и на этой же волне. Если у вас появятся какие-то вопросы, вы можете позвонить нам по телефону 360-904-59-52, 360-904-59-52. А также вы можете посетить нашу церковь по следующему адресу: 800 North Andreessen Road, Ванкувер, Вашингтон, 98-661. Божьих вам благословений!